Алексей Ильич, крестопоклонная неделя, почему она так называется? И что вообще символизирует крест Христов?
Крестом называют вот эти все скорбные обстоятельства нашей внешней жизни.
А как каждому человеку понять и принять свой крест?
Господь Иисус Христос неоднократно в Евангелии повторяет: «Возьми крест свой, да, и иди за мной».
Что такое соборование? Для чего оно нужно?
Это таинство, которое рассчитано на тяжело больных людей.
Всех приветствуем. С вами профессор Алексей Ильич Осипов, Роман Голованов. И мы говорим на сложные темы, а сегодня вот как раз поговорим о глубоком и о духовном. Алексей Ильич, крестопоклонная неделя. И важно разобраться, почему она так называется, что мы в эту неделю вспоминаем и что вообще символизирует крест Христов.
Первое, о чем необходимо сказать, что это крестопоклонная неделя. Где? Где она расположена? Это четвертая неделя Великого Поста. Почему так получилось? Что это такое? Вы знаете, как всегда, вот человеку надо бежать куда-то. Сначала он бежит очень быстро, потом начинает все медленнее, потом устает уже и смотрит, когда же? Так вот и тоже здесь. Вот это течение Великого Поста, оно, это действительно пост великий. Вы представьте себе, это... Была в начале была Четыридесятница, еще иногда и до сих пор ее так называют. Сейчас уже Пятидесятница, конечно. Так что длительность очень большая. И у нас немало же людей было и остается, которые все-таки хотят в это время, именно время Великого Поста, все-таки хоть немножечко, так сказать, потрудиться. И вот через три недели Великого Поста церковь установила, что четвертая неделя – это будет та неделя, в которой мы в преимущественной степени вспомним о кресте Христовом, принесем особое покаяние. Знаете, что это такое? Это все равно, что как вот во время действительно похода какого, вдруг говорят: «Все, давайте, слушайте, осталось немного, давайте еще, воспрянем». Люди воспрянули, вновь появилась энергия, и продолжается течение поста. Это почему установлена она такая? Именно это четвертое, то есть через три недели, а ведь там еще три недели. Почему крестопоклонная? Причина та, что именно в эту неделю как раз церковь рекомендует обратиться к тому, что мы называем крестом и в прямом, и в символическом смысле. Что такое крест? Изначально это было орудие жестокой казни. Все мы знаем. Что он из себя представлял? Две перекладины. Одна перекладина высокая, другая поперечная. Что же это такое? Оказывается, крест, будучи страшным орудием казни, для христиан стал тем орудием, которое напоминает нам просто в одном только этом символе, в одном изображении всю суть жизни христианина. Две перекладины. Одна вверх – это напоминание о том, что ищите прежде всего Царство Божие и правда Его. Вспомните о том, к чему призвал Христос. Вспомните, что Он пришел не императором, чтобы устроить всю эту земную жизнь как можно лучше. Бог готов дать нам и все земные блага, которые только можно. Все. Лишь бы не погубить человека. Но нам чуть-чуть дай больше, и все, мы пошли. Дай выпить, мы готовы пьяницей стать. Так вот, эта вертикаль о чем говорит? Это есть призыв человека к тому, чтобы обратились к Евангелию. И прежде всего обратились к чему? К покаянию. Прежде всего. Вот что символизирует. Символизирует крест. Вторая перекладина – горизонтальная. Вы знаете, сейчас есть... Уже он давно, даже термин, который стал, своего рода, применяется в христианском богословии и в христианской жизни, термин горизонтализм. То есть, когда мы смотрим по горизонтали, не поднимая своего взора к небу, Нас интересует что? Что есть, что пить, во что одеться. И больше ничего. Крест о чем говорит? Да, пожалуйста, конечно, заботьтесь об этом. Более того, например, апостол Павел говорит такие слова удивительные. Если кто не заботится о своих, и особенно о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Слышите, какая забота! Еще бы! Положи душу свою за друзей своих. Кто не работает, тот да не ест. Это Ленин сказал? Или апостол
Это
Павел?
Шурик сказал. Да? Шурик.
Крест указывает, не отнимает ничего христианства у тебя, человек, из этого земного. Ничего. Но запомни, ищи прежде всего Царство Божие и правда Его. Почему? Потому что это все у тебя отнимется очень скоро. Прожил несколько десятков лет, и все. И земля еси, и в землю отыдеши. Все оставил. Он умер, Рокфеллер. И все миллиарды, и все, то есть триллионы у него, не миллиарды. И что? И что? Вот, оказывается, крест. Крест – это действительно великое знамение, если хотите, зашифрованное просто, содержание чего? Правильного понимания христианской жизни. Это вот то первое, о чем говорит крестопоклонная неделя. Указывает нам, вот учение о кресте. Каким должен быть наш крест? Что должно быть первичным, что должно быть вторичным. Не исключается, а просто вторичным, как необходимым тоже. Вот. Но он касается и особенно духовной, конечно, жизни, этой вертикали. Эта неделя еще раз напоминает нам, что мы должны все-таки обратить внимание на свою душу. Великолепно сказал о том, что мы часто делаем. Вот тот же Исаак Сирин, вы знаете, это такой умница, удивительный философ, мыслитель, психолог, сказал такие слова. «Тело мы утомляем, а о страстях ума даже и не заботимся, и потому ничего не пожинаем, то есть не получаем». Это он сказал о тех людях, которые все внимание и весь пост сосредоточили в чем? Вот этим внешним. То есть, ну, в отношении пищи прежде всего. Пищи, ну, не только пищи, развлечений, каких-то увеселений. Тело-то мы действительно угнетаем. Нет. А страсти в уме остаются нетронутыми. И потому ничего не пожинаем. Так вот, крестопоклон на этой неделе, указывая на крест, прежде всего обращает внимание на эту вертикальную грань, на эту вертикаль, призывает к этому, не отнимая нисколько никакой горизонтали. Вот к чему по существу сводится понимание, я бы сказал, крестопоклонное и креста в данном случае.
Алексей Ильич, а как каждому человеку понять и принять свой крест? И справиться с теми скорбями, которые он приносит?
Ну да. Дело в том, что крест всегда был в то же время символом скорбей. Поэтому Господь Иисус Христос неоднократно в Евангелиях 3 повторяет: «Возьми крест свой и иди за мной». Крестом называются вот эти все скорбные обстоятельства нашей внешней жизни. Но они имеют совершенно разное действие на душу человека. Мы только что вот недавно говорили об этом. Одно дело для неверующего – скорбные обстоятельства жизни. Это что? Трагедия. Живет один раз, и тут тебе на. Какая не страшная болезнь. И совсем другое для христианина, как писал апостол Павел. «Желание имею разрешиться, то есть умереть, и со Христом быть». Мы верим, что эта жизнь является только подготовкой, подготовительным этапом, если хотите, даже своего рода экзаменом для того, чтобы войти в полноценную жизнь вечности, бессмертную жизнь. И отсюда совершенно, конечно, другое восприятие всех тех скорбей, которые у человека есть. Христос сказал ученикам, когда услышите и перечисляет там войны, землетрясения, голод и так далее, то, что он дальше прибавил, это поразительно. Тогда восклоните головы ваши. Мы напротив всех в унынии и в отчаянии. Он говорит, восклоните, ими приблизилось время. К чему? К той вечной блаженной жизни, которой предназначен человек по самому творению. Вот, оказывается, какое различное восприятие у людей с разными, скажем так, мировоззрениями.
Со второй седмицы Великого Поста вот так в храмах начинают объявлять, что проводим соборование. Там, собираетесь, записывайтесь, вот еще остались места. Что такое соборование? Для чего оно нужно? Оно как-то связано с покаянием?
Одно дело, что такое соборование, и совсем другое, то, что вы сказали, уже стало практикой у нас. Соборование еще установлено со времен апостольских. Апостол Иаков прямо говорит. Ну что говорит? Болеет ли кто в вас? Пусть призовет пресвитеров. Ну, будем говорить, священников, так? Значит, как же он болеет, если он призовет? В те времена апостольские все приходили на вечерю любви, так называемую вечерю любви, когда все собирались, читали Евангелие, обсуждали, причащались. А здесь, вы знаете, он не может прийти. Поэтому даже причастие разносили потом этим больным людям. Вот как отлучение от причастия. Это было прямо отлучение чуть ли от церкви как таковой. Вы слышите, значит, какой же степени он болеет, если надо даже призвать пресвитера. И сложилась практика, когда приглашали даже семь священников. Поэтому там, вы знаете, семь разделов. Но в отношении же того, что, вы говорите, со второй недели начинается у нас, ни в каких уставах, никаких определений соборов, никакие святые отцы об этом не пишут. Но, вы знаете, с некоторого времени, в общем, у нас началось так, что у нас пожертвования берутся за чуть не за все таинства. Ну, пожертвования. Да, венчаться, вот тебе пожертвования. Не внес пожертвования, ну, тебя венчать не будет. Также за соборование тоже пожертвования нужны. О, это очень здорово. Я боюсь, не главная ли это причина, что это сейчас началось такое массовое распространение. Вопреки прямым указаниям апостола, болеет ли кто у вас? Позови. Не могу идти. Я не могу. А действительно, это таинство, которое специально, если хотите, установлено церковью для вспомоществования вот таких тяжело больных людей. А сейчас нет, сейчас все приходят, вносят деньгу, сколько там, не знаю, где сколько положит, определяется. Вот, полный храм, и все, и идет. И больные, кто-то больный, кто-то говорит, да все мы больные, а на всякий случай можно. Вот во что превращается это таинство. Таинство, которое рассчитано, еще раз повторяю, только на тяжело больных людей.
Алексей Ильич, у апостола Павла в посланиях к римлянам звучат вот такие слова. «Если с ним страдаем, чтобы с ним и прославимся». А что они означают?
Те неприятные обстоятельства, которые встречаются с нашей жизнью, мы можем оценивать по-разному. Можем оценивать как случайности, а можем оценивать как это действие духовных законов, они исходят от Бога, духовных законов, направление которых, всех этих законов, ко благу человека, помочь человеку. Все действие духовных законов, оно по своему содержанию оно сосредоточено в любви. Вот, и поэтому это действие все должно привести к положительному результату. Что было со Христом? Он пришел для того, чтобы совершить величайшее дело спасения человека. Но закон духовный таков, который римляне великолепно выразили в кратком афоризме «per aspera ad astra» – «через терния к звездам». Оказывается, таков закон. Невозможно достичь чего-то высокого, не пройдя через вот этот терн, терновые заросли. Посмотрите, чего достигают чемпионы. Это я думаю, что многие подвижники, наверное, просто были поражены. Ничто не достигается без труда. Наш народ хорошо сказал, без труда не вынешь рыбку из пруда. Так вот, как Христос прошел этот путь ради спасения людей, так мы-то должны хоть ради своего спасения хоть что-нибудь сделать, следуя по его в этом смысле пути, соглашаясь внутренне с тем, что происходит. Заболел? Я могу противиться всеми силами души. Я не говорю, что надо лечиться, пожалуйста, лечись. Но я могу все против. А могу, Господи, ничего без промысла Божия не происходит. Благодарю Тебя. Я по-человеческому своему сделаю все, что можно, но да будет воля Твоя. Я принимаю это как, знаете как? Как достойное по делам моим, Господи, я получаю. Я иду и упал в ложу. Лежать я должен? Нет, я должен вставать. По-человечески, правда? Хотя это по промыслу Божьему? Ну да, ничего без промысла Божьего не бывает. Случайностей нет. Даже лежать не должен. Ты заболел? У тебя что-то случилось? Ну, делай все, что нужно. Ты считаешь? Что считаешь нужно? Делай. Но как? Одно я могу бунтовать, протестовать. И вот мы говорим, что следовать за Христом. Вокруг Христа было распято два разбойника. Один сказал: «Достойное по делам моим». И что получил? Другой рвался спасить себя и нас. И без сомнения тоже, что получил. Так вот и мы, даже следовать крестом Христовым, подражая, если хотите, вот тому правому разбойнику, и ни в коем случае левому, а это очень часто бывает. За что меня Бог наказал? Что я хуже других? Вон он такой негодяй и живет себе. А я такой хороший, я лучше его. Вы слышите? Это прям поразительное. И гордыня, и какой-то бунт, и отрицание Бога всего на свете. И получает. Уже в этом состоянии терзается. Уже ад в его душе. Ну, а что потом, не будем говорить. Вот что такое следовать за Христом. Достойное по делам Господи своим я получаю. Помяни меня, помоги мне, насколько можно, но да будет воля Твоя.
Алексей Ильич, и большая тема Великого Поста – это покаяние. Вот. Что это такое? Как его достичь?
Покаяние – это значит изменение. Изменение, прежде всего, своего ума. Ибо, даже святые говорят, даже само сердце и то находится в уме. Даже так говорят. А действительно, все начинается от мыслей. Без изменения того характера жизни, в котором мы обычно находимся, конечно, никакого блага мы не можем получить. Ни внутреннего, ни, конечно, и внешнего. Вот в чем дело. Поэтому покаяние – это есть попытка изменения, каяться. Может, только тот человек, который видит свои грехи. А я вижу их. Ну, я, конечно, могу, если пойти на исповедь, могу много написать. А так подойду, ну, я назову 2-3, ну, 5. Ну, ладно, 10 кое-как вымучаю из себя. Ну, а, в общем-то, я и не так уж и грешен-то. Ну, что-то сделал такое. Ну, правда, а кто не делает? Понимаете, какое, оказывается, дело-то интересное? Оказывается, очень трудно увидеть свои грехи. Это просто поразительное дело. Настоящее покаяние, оно возможно только, когда я вижу свои грехи. Причем не просто так вижу грех, как что-то я сделал. Ой, как это неверно. Я вам скажу, если так просто видеть грехи, то я вам скажу, любой бесенок, ой, он наговорит вам, как говорят, целую бочку арестантов или чего там, чего угодно. Не об этом идет речь. Что такое грех? Грех – это рана, которую я сам себя вонзаю нож и режу. Иногда режу, я почти ничего не чувствую. Иногда разрежу так, что мне совесть покою не дает. Пробудилась. Достал. А бывают такие грехи, что человек чуть ли с ума не сходит. Отчаяние полное. Он, Иуда, повесился даже. Какой силы бывают раны, которые я наношу сам себе. Вот что такое грех-то. И когда я это начинаю ощущать, вот тогда-то можно понять, какое будет у меня покаяние. Я заболел. Четвертая степень рака. Где врач? Ищите. Где? Что можно? Где меня облучить? Какие таблетки? Все, слышите? Я делаю все, что угодно. Только спасите меня от смерти. Вы слышите? О, начинается. И когда мне предписывают что-то, я все делаю, я меняюсь. Вот это покаяние. Видите, что такое покаяние? Когда я чувствую грех не просто называю, да, обманул. Вот ты обманул, а он повесился из-за твоего обмана. Вот, оказывается, что происходит. Вот когда покаяние настоящее, мы потеряли чувствительность уже. Вот это вот беда. А чувствительность потерять – это опаснейшее дело. Почему опасное? А потому. Мороз, 40 градусов. Ой, сначала уши защипало. Ой, а потом, смотри, ничего уже не щипет. Спокойно могу шапку снять и идти. Прихожу потом, а у меня все. Уши не просто замерзли, отморозились. Мне говорят, ампутировать теперь их надо. А как было хорошо. Сначала замерзли, а потом так все приятно. Кстати, часто люди замерзают. Говорят, что сначала холод, ощущаю очень холод, а потом проходит.
И хочется спать.
И замерзает насмерть. И засыпает на тот свет. Вот, оказывается, какие вещи. Христианство предупреждает об этом. Вот крестопоклонная неделя-то, что это покаяние, то есть обращение к себе, сопоставление своей жизни с заповедями. Вся суть-то – сопоставление с заповедями. И покаяние в этом нарушении. В одном журнале я прочитал такую вещь, что, кажется, Великий пост – это не время покаяния. А оказывается, особенно страстной недели, уже все покаяние оканчивается. И дальше я вам почти цитирую. И мы должны уже не каяться, а следовать за Христом. Как же следовать? Так, как ученики. Они были у Голгофы, они были у его гроба. Но зато потом они увидели его воскресшим. Покаяние окончено, уже не время покаяния. Это знаете, что это такое? Это то, о чем проповедовал Франциск Ассизский в своем компассио, то есть сострадание Христу. Сострадать Христу. Через 700 лет у нас начал проповедовать Сахаров, архимандрит, который писал такие вещи. Я был просто поражен, до чего можно дойти. Чтобы познать, как должно Христа, и нам самим необходимо включиться в его страдания и переживать все, если можем, как и он сам. То есть точно Франциск Ассизский. Так и только так познается Христос истина. Дальше. Многим свойственно думать, что жертва Христова совершеннейшим образом давлеет для искупления человечества. То есть совершенная, больше ничего не надо. Отсюда их вывод. Те, кто так думает, что жертва Христова совершенная. Слушайте, есть люди, которые думают, что жертва Христова совершенная. Отсюда их вывод, что никакого другого соучастия в этом акте не требуется. Ни Божья Матерь, ни апостолы, никто не нужен. И да простит мне Бог, и извинят мне мою дерзость, читающую сие. Мы, то есть он, не умаляем жизненной силы жертвы Христа, но разделяем ее, соучаствуем в ней, соучаствуем в той же реальности. Он пишет, живем всю ту же реальность. Отсюда как бы урок нам. Слушайте, какой урок. каждый из нас должен молиться за мир, искупляя его нашими молитвами. Оказывается, мы соискупители. Жертва Христова не является совершенной. Полное повторение Франциска Ассизского, который увидел себя Христом. Соискупляем. Видите, какие вещи насчет покаяния. А вы знаете, я к чему это привожу? К тому, что все великие святые, повторяю, Сесой Великий умирает, его лицо светится, как солнце. Он смотрит, он начинает молиться. Около него собрались. «Что ты, отче?» Он говорит: «Я умоляю ангелов дать мне еще время на покаяние». Пимен Великий, который воскрешал мертвых, говорил: «Братья, поверьте, куда будет вержен сатана, туда буду вержен я. Нужно покаяние». Макарий Великий: «Боже, очисти меня грешного. Яко николи же, никогда же сотворив благое пред тобою». И вдруг теперь я читаю в этом журнале: нет, покаяние окончено, и мы теперь будем следовать за Христом. Не расшифровывается, что такое следовать за Христом. Разве не покаянием? Что сказал Христос? Скажите: «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». А первейшая заповедь, с которой Христос вступил в проповедь, какая? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И вдруг здесь фраза «следовать за Христом». Это уже, я вам скажу, трагедия.
Алексей Ильич Осипов, Роман Голованов были с вами. Всего доброго. Увидимся.